А может, ребята не отдали? Ребята хорошие собрались в отряде. Много пережили, все понимают. Зря он на них бочку-то катил, очёсками обзывал. Нашло, наехало. Отдай покойного, кто его там в Туруханске хоронить-то будет? Кому он нужен? Увезут из морга на казенной машине, в казенном гробишке, сбросят в яму, зароют, и все, кончен бал. А тут кругом свои люди, горюют, о собственной кончине каждый задумывается. Иные вон плачут, жалея покойного и себя. Аким не заметил, как сам завсхлипывал, заутирался забинтованной рукой. Его дернули за полу куртки. «Тихо ты!» Начальник говорил речь. «Пробиваясь сквозь таежные дебри, продвигаясь вперед и вперед по неизведанным путям к земным кладам, мы теряем наших дорогих друзей и соратников. Не боюсь сравнения, как героических бойцов на фронте». «Хорошо, — говорит, — правильно». Аким слезнул с губы слезу. Ему снова захотелось умереть, чтобы о нем вот так же сказали, чтобы Парамон Парамонович с Целины приехал, и Касьянка, может, прилетела бы. Его подтолкнули к гробу. Не зная, что делать, Аким глядел на руки Петруни. И от того, что они, эти руки, были в мазуте, гляделись отдельно, виделись живой плотью. Окончательно не воспринималась смерть. Аким вздохнул, послушно ткнулся лицом в лицо друга и отшатнулся, ожегшись о холодную твердь, словно в чем-то пытаясь удостовериться, торопливо тронул руки Петруни. Они, как вымытые из берега таловые коренья, были тверды, безжизненно шероховаты и тоже холодны. «Так это все всерьез? Взаправду? Нет Петруни. Петруню хоронят». Акиму захотелось кого-то о чем-то спросить, что-то сделать, наладить, вернуть. Не может, не должно так быть. Ведь все началось с пустяка. Сахатова черти занесли. Он, Акимха, хотел его стрелять на мясо. Петруня увязался посмотреть. Любопытство его разобрало. Ну и что тут такого? Охоту посмотреть всем интересно, чего особенного. И вот столько изведавший, под смертью ходивший человек, так случайно, нелепо, не всерьез как-то. Но ничего уже не надо говорить и поправлять. Когда Аким протер все тем же испачканным комком бинтов до слепоты затянутые мокрятью глаза и распухшие губы, он увидел старательно, умело работающих людей. Словно выслуживаясь перед кем, угождая ли, они вперебой закапывали узенькую земляную щель и уже наращивали над нею продолговатый бугорок. Аким повернулся и побрел бесцельно, бездумно в тайгу. Ноги приволокли его к вездеходу. Он постоял возле машины, тупо в нее уставившись, чего-то соображая, и вдруг стиснул зубы. Без того бледный, с завалившимися щеками, он побелел еще больше. Ему нестерпимо, до стона, до крика, захотелось вскочить на машину, затрещать ею, погнать вперед и конем этим железным, неумолимым крушить, сворачивать все вокруг, поразогнать все зверье, всех медведей, коих столько развелось в Туруханской тайге, что сделано отступление от закона, разрешено их тут, как опасных зверей, истреблять круглый год. Но машина разобрана, картер вскрыт, рука изувечная болит. Куда, зачем и на чем он двинет? Кроме того, товарищи-друзья хлопотали насчет поминального ужина. Опытный начальник отряда выставил от себя литровый термос со спиртом, выпил стакан за упокой души рабочего человека, забрал планшет, молодую практикантку с молотком на длинной ручке и увел ее в тайгу изучать тайны природы. Разведчики недоразвились, забегали по лесу, застучали топорами, котлами, взбодрили очаги, забалтывая на них консервированные борщи и кашу-размазню. В отдалении, чтобы падла это не воняло на добрых людей, Аким в оттоженном от мазута ведре на отдельном костре варил медвежатину. И плыли ароматы по редкому лесу вдоль речки Ярочима и даже дальше, может, до самой Тунгуски. Потому что в варево медведи-бой набросал лаврового листа, перца горошком, травок, душицы, корешков дикого чеснока. Из ведра опарой поднималась рыжая пена, взрываясь на головнях, она горела, шипела, издавая удушливый чад. Приподняв заостренной палкой темно-бурый кусок мяса, Аким отхватил ловтачок, снял его губами с ножа и, гоняя во рту медвежатину, обжигающую небо, смотрел вверх, словно бы к чему-то там прислушиваясь или собираясь завыть. С усилием протолкнув в себя пробку недожеванного мяса, медведи-бой вытаращил глаза, и по выражению его лица прочитывалось, какими кривыми путями идет по сложному человеческому нутру горячий кус этой клятой, не к душе пришедшейся зверятины. «Небось, гайку легче проглотить?» — спросил путешественник, на которого Аким сердился и разговаривать с ним не хотел. Спросил он вроде бы просто так, от нечего делать. Но из глубины все того же сложного человеческого нутра пробился интерес. Не доварилось, не глядя на бывалого путешественника, подгребая в кучу головни, увеличивая силу огня, отозвался Аким. «Как ты жрешь!» — вздыбился вдруг практикант из Томского университета Гога Герцев. Он человека хотел слопать, он людоед, он и сам ободранный на человека похож, а ты, вонючка, лопаешь всякую мразь. Тьфу! Аким знал много всяких людей, давно с ними жил, работал, изучил их повадки, как выразился в местной газете один наезжий писатель под названием «Очеркист». И потому не возражал практиканту. Молод еще. Да и напарницу его в лес увели. Мучайся, угадывай вот, зачем ее туда увели. Сто правда, то правда, похож. У медведей лапы точь-точь человечи. Только у передней лапы прихватного пальца нету. Миролюбиво согласился с практикантом Аким. И хотел продолжить объяснение. Но подошла пора поднимать печальную чарку за Петруню, чтобы в молчаливой строгости и скорби осушить ее до дна. Выпили, дружно принялись закусывать крошевом из ржавых килек, кашей, борщом. Между тем в ведре, закрытом крышкой от тракторного цилиндра, допрела на угольях медвежатина. И Аким, выворотив из ведра кусище, кивком головы показал связчикам на ведро. Но они все отвернулись, и, пробормотав «не хотите, как хотите», зверобой по-остяцки у самого носа пластал острущим ножиком мясо. И, блаженно жмурясь, почмокивая, неторопливо, но убористо, уминал кусок за куском с хлебом и соленой черемшой. Первым не выдержал путешественник. «Ты это, с черемшой-то зачем мясо рубаешь?» «Зырно?» Изобразив рукой, чтобы Аким отчекрыжил и ему кусочек медвежатины на пробу, путешественник покривился, словно бы над ним совершалось насилие. Аким, поглощенный чревоугодничеством, мурлыкая от удовольствия, лопал мясо, ни на кого не обращая внимания. И пришлось путешественнику делать вид, что лезет он за этим самым мясом, преодолевая брезгливость. И видит, Бог старается не для себя. Досадно морщился, даже плюнул в костер путешественник, на что Ахим, захмелевший от еды и выпивки, заметил: «Да плюешься, губы заболят». Выудив из ведра кусище мяса, по-дамски жеманясь, путешественник снял его губами с лезвия ножа. Работяги плотно обступили костер, наблюдая. Изживав шматочек мяса и проводив его в чрево, путешественник сузил глазки и, глядя вдаль, о чем-то задумался. Потом заявил, что жаркое напоминает по вкусу опоссума или кенгуру, но пока толком он еще не разобрался, и отхватил кус побольше. Радист отряда, человек нотный, плюгавый, вечно тоскующий по здоровой пище и толстым бабам, тоже отрезал мясца, но заявил при этом, едва ли пройдет оно посуху. Намек поняли, дружно выпили по второй кружке. И как-то незаметно работяги один по одному потянулись к Акимову костру, обсели ведро с медвежатиной. «А что, если прохватит?» — засомневался радист. «С черемшой, с брусникой да под спирт хоть какое мясо ни сё, кроме пользы, не приносит», — успокоил товарищ Аким. И, напастившись в палатке, напереживавшись без народа, ударился в поучительную беседу. «Медвежье мясо особенное, товарищи, очень пользительное. Оно влияет на зрение, от чахотки помогает. Мороз какой хоть будь, ешь медвежатину, не за колес. Сила от медвежатины, понимаешь, страшенная». «По бабам с него забегаешь», — хохотнул кто-то. «Я имя серьезно, а не...» «Ладно, ладно, не купоросься. Тем более, что баб в наличности нету». «А...» — начал был радист, собираясь брякнуть насчет практиканки. Но его вовремя перебил путешественник. «Вот ведь святая правда. Век живи, век вертись и удивляйся. Белый свет весь обшарил, но медведя только плюшевого видел. По глупости лет пробовал ему ухо отгрызть. Выплюнул невкусно». Пошла беседа, разворачивалась, набирала силу гулянка. Поминки вошли в самый накал. К закату следующего дня от медведя остались одни лапы в темных шерстяных носках. Братски обнявшись, разведчики недр посетили и не раз могилу Петруни, лили спирт в комки, меж которых топорщились обрубки корешков, паутинились нитки седого мха, краснели давленные ягоды брусники. Каждый считал своим долгом покаяться перед покойным за нанесенные ему и всему человечеству обиды. Люди клялись вечно помнить дорогого друга и отныне не чинить никому никакого зла и неудовольствия. Аким и выспался на могиле Петруни, обняв тесанную из кедра пирамиду. Выспавшись и разглядевшись, где он, несколько устыдясь своего положения, зверобой скатился к речке, ополоснул лицо и подался к почти затухшему костру, вокруг которого разбросано, будто после нелегкой битвы, валялись поверженные люди. И только трезвый и злой Гога Герцев сидел на пеньке и что-то быстро, скачуще писал в блокноте. Из Труханска в отряд вылетел налаживать трудовую дисциплину начальник партии. Зная, с кем имеет дело, он прихватил ящик с горючкой, и когда вертолет плюхнулся на опочек среди речки Ярочима, единого взгляда начальнику хватило, чтобы оценить обстановку. Силы отряда на исходе, поминки проходят без скандалов, драк и поножовщины, люди горевали всерьез. «Послезавтра на работу?» — приказал и спросил одновременно начальник партии. Всякая личность, ездящая, тем более летающая по Туруханской и Эвенкийской тайге, была разведчиком недр известна. И они пронюхали, в вертолете таится ящичек, и дали слово в назначенный начальником срок выйти на работу. И от чувств братства хотели обнимать и даже качнуть хорошего, понимающего человека. Но начальник прямиком через речку стриганул к вертолету, машина тотчас затрещала и метнулась в небо. Как посулились, вышли на работу в назначенный день. Не сразу, но разломались, и, вкалывая от темна до темна, наверстали упущенное, к сроку отработали район. Снялись с речки Ярочима, вернулись в Туруханск. И те, кто остался в отряде на следующий сезон, уже работали другой участок, на другом притоке Нижней Тунгуски, еще более глухом и отдаленном, под названием Нимде. Несколько лет спустя Акима занесло поохотиться на глухарей по Нижней Тунгуске. Он нарочно сделал отворот, долго шарился по мрачной речке Ярочима, пытаясь найти место, где стоял и работал когда-то геологический отряд. Но сколь не бегал по речке, сколь не кружил в уреме, следов геологов и могилы друга найти не мог. Все поглотила тайга.